16:05 в российской столице, в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Программа о людях и городах местные. Тема сегодняшней программы – Тамбов. Город модерна. Город модерна. Именно так. Меня зовут Алексей Голубев. Я ведущий программы, звукорежиссер Александр Смирнов. В студии сегодня. Друзья, прежде чем мы будем говорить о прекрасном, невероятном и интереснейшем городе Тамбове, где обязан просто побывать вообще каждый, я считаю, я назову победителей из предыдущей программы, из предыдущего эфира. Значит, победители: Владимир, у которого телефон оканчивается на 1754, и Ирина с номером, оканчивающимся на 5314. Они ответили правильно на вопрос, в каком романе Бориса Акунина основа сюжета — это «Поиски легендарной Либерии». Ответ правильный — Алтын Талабас. Алтын Талабас — правильный ответ, который дали Владимир, телефон 1754, и Ирина 5314. Это номер ее телефона. Ну, а мы говорим сегодня о Тамбове. И у нас на связи эксперты, сразу два очень важных гостя. Это Олег Карнаухов, экскурсовод, кандидат филологических наук, доцент. И Олег, да, слышите ли вы нас? Добрый день.
Да, здравствуйте. А вы меня слышите?
Да, и мы вас слышим прекрасно. И Владимир Нишуков, философ, архитектурный критик. Владимир, добрый день.
Добрый день. Хорошо, вот. Меня слышно?
Да, видимся, слышимся, все замечательно. Те, кто хочет нас не только слышать, но и видеть, могут заходить на канал «Эхо Общества» в YouTube и смотреть трансляцию программы «Местные». Кроме того, помимо замечательных наших гостей, там можно видеть фотографии Тамбова, фотографии фасадов домов, какие-то архитектурные элементы, декоративные и так далее. За моей спиной вот слайд-шоу, сейчас можно смотреть очень красивые виды города Тамбова. Заходите на канал «Эхо Общества». Ну и пишите сообщения, присылайте на телефон +7 985 970 45 45 свои соображения. Может быть, кто-то из наших слушателей был в Тамбове. Расскажите, что вам там понравилось, что не понравилось, что запомнилось, что вы советуете посмотреть другим слушателям. Может быть, не может быть, а совершенно точно нас слушают и в Тамбове, и в Тамбове даже есть местное эхо. Пишите тоже какие-то свои сообщения. +7 985 970 45 45 на канале «Эхо Общества». Там тоже можно в чате писать, где ведется трансляция программы «Местные». Я обращаюсь сейчас к нашим экспертам. Мы так аккуратно, да, говорим «Тамбов, город модерна». Но неоднократно я встречал и такой как бы слоган: «Тамбов, столица модерна». Столица русского модерна. Действительно, можно ли вот так вот смело утверждать, что Тамбов – это столица русского модерна? Олег, Владимир.
Олег. Я бы хотел сказать, что этот бренд я продвигаю уже несколько лет. Ага. И это моя задача, я считаю. Во-первых, мы столкнулись с Тамбовым с тем, что нам обязательно нужно сохранить этот период в архитектуре. Нам нужно сохранить эти чудесные здания, которые, как и во многих других городах, тоже подвержены разрушению. Поэтому вот продвижение этого бренда и стал моей задачей. Действительно, Тамбов, его облик был сформирован в 18, 19 и 20 веках, причем накануне Великой Октябрьской социалистической революции, именно так я ее называю, в Тамбове были как раз те самые капиталы, которые позволили возникнуть у нас в Тамбове этому стилю.
Угу. Тут сразу, я прошу прощения, просто чтобы не забыть, у нас слушатели любят выяснять в начале программы, откуда такое название у города Тамбова. А я не знаю, какая достоверная версия происхождения этого названия, но я помню, вот что мне понравилась такая версия, она наименее достоверная, но мне она понравилась больше всего. Ведь город Тамбов, он был основан в 17 веке как крепость изначально. правильно. Если я что-то не то скажу, пусть наши эксперты меня поправят. Но, насколько я помню, он основывался в 17 веке как крепость, да, на южных рубежах Московского государства. И изначально этот город служил защитой от набегов со стороны татар. И вот когда крепость построили, и татары совершали свой очередной коварный набег, и никак не могли они взять эту крепость, никак не получилось у них штурм, не удавался им штурм, и в какой-то они момент начали кричать: «Там Бог!» Ну, мол, за стеной, там Бог, мы не можем победить этих людей. Вот, и так якобы возникло это название Тамбова, которое впоследствии преобразовалось в Тамбов. Но на самом деле, насколько я знаю, он изначально даже был не Тамбов, а Томбов, или как-то Тонбов, что-то вот такое, что-то там с сарзянского языка, означающее топь, болото и так далее. Не сильно ли я наврал сейчас, я обращаюсь к
эксперту? Верно, так и есть. Версия, конечно, красивая с татарами, но как кандидат филологических наук, конечно, скажу, что татары не говорили на русском языке, конечно, не могло быть такой версии. То есть, скажем, что это народная ложная этимология, а вот версия с болотом и с низменностью абсолютно верная. И как каждая лягушка, которая хвалит свой болот, я тоже наш город люблю. Вот. И, знаете, еще в конце 19 века, в начале 20 века у нас были улицы, которые абсолютно были не замещены. А представляете себе, что такое черноземы? Вот у каждого у нас есть в семье такой джип, на котором надо доехать до дачи. Потому что если ты не выехал с дачи в первые 5 минут там ливня какого-нибудь проливного, да, если у тебя нет асфальта до твоей дачи, то тогда все, пиши пропал ты на неделю, останешься на даче, будешь ловить рыбу в пруду, там, выроешь картошку в мае месяце, которую ты недавно посадил, вот, и будешь писать своему начальнику смс, что беру там отпуск за свой счет. Поэтому вот действительно такое положение, и болото в центре самого города, и дали такое название ему. Представляете, до 20 века у нас на территории нашего Витинска, то есть на территории нашей крепости, находилось даже болото, которое вот, потом только в 50-е годы был застроен, а в 20-е годы там находился стадион наш Тамбовский. Вот это будет, наверное, самая правильная версия. Мы, дети... Ну, не только, конечно, дети, потомки тех самых Мордвы и Мокши, которые населяли здешние места. Ну, и здесь, конечно, рязанские люди, московские, которые пришли с того
крепости. Mm-hmm. Да, ну так вот, если мы с историей совсем... Да, уж раз мы заговорили о названии, надо сказать, что в 20 веке, еще до войны, город едва не переименовали в Тухачевск, хотели так его назвать, естественно, в честь маршала Тухачевского, но не срослось, на мой взгляд, слава богу, потому что это выглядело как неким таким издевательством. Тухачевский известен тем, что он подавлял самым жестким образом Тамбовское восстание крестьян и использовал при этом химическое оружие. Впервые в нашей истории против своих собственных граждан использовалось химическое оружие. Вот, в общем, это такая ужасная страница в истории нашей страны. И вот в честь этого человека хотели переименовать город, но не срослось. Его, как я понимаю, по той причине, что его просто уже расстреляли потом и как-то все это дело замяли. И город остался Тамбовым. Так вот, если мы возвращаемся к нашему модерну, откуда в городе Тамбове столько потрясающих образцов модерна, каким образом там сохранилось столько удивительных зданий, и куда в первую очередь надо идти человеку, гостя Тамбова, чтобы всю эту красоту увидеть?
Ну, я бы, наверное, хотел вот описать ситуацию, в которой, собственно, такое чудо, как тамбовский модерн, а это, конечно, чудо, стало возможным.
Да, говорит Владимир Нишуков. Угу.
Да, потому что на сегодняшний день Тамбов для среднего россиянина – это такой малозначительный центр региона, тоже не очень значительный, один из 80. Но при этом для Российской губернии, Российской империи, Тамбовская губерния была одной из самых крупных в Центральной России. Это был очень мощный аграрный регион, Чтобы понимать, в Тамбовскую губернию входили, например, такие города, как Липецк, Борисоглебск, Саранск. И если мы сегодня говорим, что Тамбовская область – это родина там, наркома Чичерина, композитора Рахманинова, то если мы говорим вот о большой губернии, то это, например, еще родина адмирала Ушакова, писателя моего любимого Замятина и великого русского философа Кропоткина. Таким образом, к концу XIX века Тамбовская губерния – это такой мощный и аграрный регион с концентрацией старых дворянских денег. Здесь мощное дворянское сообщество. И кроме того, здесь создается промышленность русская, и здесь появляется класс очень состоятельных буржуа, многие из которых потом получили тоже дворянство. И вот эти люди, они стали активно строиться. Это и усадебное строительство, очень много в Тамбовской губернии прекрасных дворянских усадеб, и строительство в самом городе. Кроме того, к этому времени как раз появляются новые технологии, которые активно использовали в застройке. Это и силикатный кирпич, и железобетон, которые позволяют делать какие-то новые нестандартные вещи. И тут еще можно отметить такое различие, что тамбовский модерн – это стиль, который был излюблен именно промышленниками. Это такой буржуазный стиль. В то время как дворяне скорее были склонны к неостилям. Это неоклассицизм, неорусский стиль. И иногда это даже заметно, что вот русские промышленники, они очень любят избыточное декорирование. То есть по некоторым домам видно, что приходили к архитектору богатые русские люди и просили сделать красиво, как это часто у нас бывает, но это действительно очень красиво. Да, затем, к сожалению, вот Октябрьская революция, она этот архитектурный импульс пригасила, хотя в Тамбове есть очень классные памятники конструктивизма. Это в первую очередь железнодорожный техникум и вагоноремонтный завод. И есть вот сталинский ампир в центре, довольно сильно представлен. И довольно много очень красивых модернистских зданий 70-х, 80-х годов. Ну вот если это коротко обрисовать архитектурный контекст Тамбова и почему вообще так много модерна.
Да, Владимир, вот вы упомянули про Рахманинова, и я в свою очередь скажу тоже, что он жил в своем имении, у него была усадьба в деревне Ивановка, да, и ведь считается, что он 85% всего, что сочинил Рахманинов, он сочинил именно там, в Ивановке, он обожал это место и ужасно страдал, когда был вынужден покинуть страну, и, в общем-то, он говорил, что когда, вот покинув родину, после того, как я уехал из России, я не хочу ничего писать, я не хочу ничего сочинять. Действительно, у него было мало чего им написано после уезда из России, а его имение в Ивановке, оно было полностью уничтожено в годы Гражданской войны, во время того самого Антоновского восстания, но и полностью, надо сказать, восстановлено, фактически с нуля, но, как утверждается в мельчайших деталях, там старались исследователи, историки все реставрировать, восстанавливать, и сегодня можно приехать в Ивановку и насладиться этими пейзажами, этими видами, местами, которые вдохновляли самого Рахманинова на вот эти гениальные произведения. Что надо посмотреть в первую очередь из какие-то знаковые объекты модерна в Тамбове? Какие самые интересные здания? Вот такой must have. Да.
И вы сейчас упомянули как раз Рахманинова. Вот в центре Тамбова есть первое программное произведение нашего местного архитектора Сверченского, как раз музыкальное училище имени Сергея Васильевича Рахманинова, которое было построено в начале 20 века, 1905 год, и как раз Рахманинов его инспектировал. Это одно из первых произведений в стиле модерн в Тамбове, а как раз после первой русской революции по Тамбову парадно так прошагал этот новый стиль. И самым главным магнитом и самой главной целью для туристов стало стала усадьба Асеева. Асеева – фабриканты, которые создают на набережной реки Сна великолепный дворец, строит его московский архитектор Кекшев. Реставрацией занимаются тамбовские специалисты, а также специалист Петергоф, поэтому музей является филиалом Петергофа. Кальницкая принимала участие, Елена Михайловна, в реставрации этого дворца. Были восстановлены интерьеры и экстерьеры дворца. Это необыкновенно красивое произведение. Снаружи, может быть, оно компилятивно. Там такое большое влияние эклектики, поскольку это все-таки ранний модерн. Большое влияние и классицизма, и барокко. Но внутри это в основном интерьер как раз стиля модерн. И если в Москве эти интерьеры скрыто от глаз москвичей и туристов, все-таки только 17 апреля можно попасть в некоторые особняки, которые заняты дипмиссиями, посольствами других государств, то в Тамбове вот эти интерьеры являются таким моментом, который притягивает сюда не только туристов, но и, самое главное, архитекторов и людей, изучающих этот стиль. Интерьеры просто необыкновенные, и каждая комната – это что-то новое. Создавались они архитектором в сотрудничестве с московскими оформителями тех же самых лудских бань, других интерьеров, которые создавались в Москве. То есть это такой высочайший уровень, который лег на большие капиталы. Дело в том, что Асеевы были производителями сукна, в том числе поставщиками в российскую армию. Поэтому денег, конечно, там были. Знаете, когда говорят, что архитектор спросил, как будем строить, строить будем так, чтобы все удивлять. Один, например, потолок второго этажа, который был выполнен из шестигранных таких стеклоблоков фальконье, это такая плитка с гранями, которые пускают свет сверху, то есть наверху такой фонарь, как на Третьяковской галерее, для того, чтобы люди могли понять, вот, как это выглядит, как над Пушкинским музеем. И внутри уже вот купол, который был выложен из этих шестигранных плит, такое впечатление, как будто, знаете, создавался такой полукруглый опалуб, и по ним уже укладывался как тротуарный плит. То такой себе позволить могли, конечно, только единицы в то время.
Угу. А что касается вот вообще идеи, как вы сказали, да, бренд Тамбов, город модерна, Тамбов, столица модерна, удается это как-то утвердить, удается это продвигать? Приветствуют ли эту идею местные власти, может быть, администрация тоже хочет это использовать для привлечения туристов и вообще какого-то внимания к своему городу?
Вы знаете, у нас создалась очень интересная ситуация. У нас все предыдущие мэры были историки, начиная вот со времен Бориса Николаевича Ельцина, то есть наш первый демократический мэр, выпускник ИСПАК, и все последующие были тоже выпускниками ИСПАК. Была такая целая плеяда. И это были люди очень прогрессивных взглядов, эстеты на самом деле. И вы знаете, но вот эта идея у людей, которые были воспитаны наверное, в советские годы, как-то не очень нашла большой отклик. Сегодня Тамбовым руководит дама, это выпускница Плеханского института, то есть она училась в Москве. Дама из, как я понимаю, культурной семьи, отец ее был художником. И вот уже сейчас видно, что Тамбов меняется. Тамбов, вот, как мне кажется, меняется парадигма. То есть вот всем этим, я бы сказал, мужикам не хватало воли для того, чтобы создать этот бренд, для того, чтобы его развивать. И вообще, как мне кажется, на всех уровнях здесь, в Тамбове, как-то люди побаиваются. Вот не находит себе мужество назвать. Вот поставить, например, перед въездом в Тамбов какой-нибудь такой стел, стиль модерн, Тамбов стоит просто мало. А что тебе стоит, как говорится, вот для завлечения туристов? Вы знаете, 5 лет назад к очередному юбилею Победы у нас была идея вот там, ну, при, дать Тамбову, присвоить Тамбову почетное такое звание, и потом это было возможно даже на областном уровне, город трудовой славы. И вот на все мои обращения, а их было два, губернатор приходили к предыдущему губернатору, к нынешнему губернатору приходили ответы, это неудобно. Вот если бы вот нас вот, ну, в Москве бы вот сказали, вот Тамбов, город трудовой славы, хотя Тамбов внес огромнейший вклад в приближение Победы. И поскольку это аграрный регион, и промышленность наша, и табачка, все, и спиртовое оборудование, все это вот приближало Победу. И до сих пор, вот даже в этом году, уж казалось бы, депутат, который хочет переизбраться в этом году, единорос, у которого есть возможность, он владеет СМИ. И вот юбилей Победы состоялся, а звание так даже вот, и казалось бы, есть те положения, когда вот может областная дума вот принять это решение. Ну вот сил пока вот какой-то вот смелости нет.
Угу. А, раз уж вы упомянули про Победу, я вот, вот что хотел сказать. Сейчас по всей стране у нас, ну, как это всегда бывает, на День Победы звучали военные песни, военная музыка и, естественно, «Прощание славянки». Так вот, «Прощание славянки» — это гимн Тамбовской области с некоторых пор. Ну, сравнительно недавно так стало, насколько я понимаю. А изначально «Прощание славянки» — эта композиция была именно написана в Тамбове Василием Агапкиным. Это советский дирижер, но советским дирижером он стал в советское время. А когда он написал «Прощание славянки», это было еще до Первой мировой войны. И Агапкин вдохновился военными действиями на Балканах. И вот именно тогда создал это произведение «Прощание славянки». Уже потом это произведение имело такую интересную судьбу. И его часто как свой гимн использовали какие-то отряды белого движения. Поэтому потом советская власть к этой композиции относилась не очень благосклонно. Но впоследствии его разрешали, потом опять запрещали, потом опять разрешали. И вот сегодня это такая известная всем композиция. Я напомню, что мы говорим сегодня о Тамбове. Тамбов – город модерна, Тамбов – столица модерна. Такая тема нашей программы. Еще хочется пару слов сказать об отношении к вот этому, об отношении властей города к наследию, наследию модерна в городе. Насколько власти ценят, вот мы говорим о модерне как о главном таком достоянии города Тамбова, насколько это чувствуется, что город сохраняет образцы модерна, насколько ценят это жители?
Можно я начну?
Да.
Во-первых,
только у нас буквально минутка.
Да. Ага. Давайте тогда про жителей. К сожалению, многие люди, которые живут в этих домах, они не заинтересованы в их сохранении. Потому что им выгодно, чтобы их признали аварийными, может быть, снесли и расселили в новые квартиры. Например, даже в прошлом году здесь хотели провести Tom Sawyer Fest, и жители выбранного для этого дома, они очень этого не хотели, потому что им невыгодна эта реставрация, даже косметический ремонт. Очень часто для жителей выгоднее, ну, это, в общем, довольно понятная ситуация, чем жить в старом доме со старыми коммуникациями, им хочется переехать в новые дома, кирпичные или панельные, и начать новую жизнь. Вот, к сожалению, такая тоже есть ситуация. Ну, со стороны властей можно скорее такую тенденцию отметить. Очень часто все понимают, что конкретные здания ценны, но не понимается, что они должны существовать в контексте. А контекст тамбовского 2-3-этажного модерна – это низкоэтажная застройка центра.
Разумеется... Да, Владимир, я вас прерву, простите. Об этом мы продолжим говорить после перерыва на новости. Мы говорим сегодня о Тамбове. Я Алексей Голубев, у нас на связи Олег Карнаухов, Владимир Нишуков. Никуда не уходите, после новостей продолжим.
Не убегай, сынок.
Местные сегодня.
16:34 в российской столице, в эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа о людях и городах местные. Меня зовут Алексей Голубев. Мы сегодня говорим о Тамбове. У нас на связи Олег Карнаухов, экскурсовод, кандидат филологических наук, доцент, и Владимир Нишуков, философ, архитектурный критик. Оба наших эксперта – жители Тамбова, знатоки Тамбова. И говорим мы сегодня об этом замечательном крае. Я напомню, что можно присылать нам сообщение на номер +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван. Кроме того, можно писать сообщение прямо с сайта «Эхо Москвы», echo.msk.ru. Ну и программы местные транслируются также на канале «Эхо Общества» в Ютьюбе. Заходите, там тоже есть чат, в который можно что-нибудь написать. А написать, например, о вашем опыте посещения Тамбова, Тамбовской области. Вот пишут, что какой замечательный город Мичуринск. Да, Мичуринск, это несколько десятков километров от Тамбова, да, город-сад, как его называют. Там знаменитые яблоки растут. Но это отдельная тема. Вообще про Тамбовскую область надо делать какую-то отдельную программу, потому что это целая вселенная вообще тамбовская с гастрономическим туризмом и так далее, и так далее. В общем, тоже очень интересно, но как-нибудь в другой раз. А мы сегодня в основном о Тамбове и его архитектуре. У меня за спиной мелькают фотографии города Тамбова. Кстати, только что был вот фотография костела, по-моему. А ведь в Тамбове этот костел был построен в самом конце 19 века местными поляками. Там была община поляков. Но, я так понимаю, сегодня-то она вряд ли сохранилась, эта община поляков, но тем не менее община в костеле существует. Известно ли вам что-нибудь об этом?
Да, есть информация. Вообще, польский костел возникает в то время, когда в Польше те самые восстания, когда Николай Палкин, ткнув в карту Российской империи, стал всех мерзавцев в Красноярский край, а не до мерзавцев, в Тамбовскую губернию. Uh-huh. Вот эти вот люди сидели тихо, себе спокойно до начала 20 века. Вообще у них даже они жили без права переписки, порой даже не имели права получать посылки от своих родственников. И уже в начале 20 века, когда начинается такая своеобразная демократизация и меняется отношение к различным религиям, уже тамбовские поляки решают построить свой костел. И вот тамбовский архитектор Сверчевский как раз тот самый строитель и Тамбовского музыкального училища, и Тамбовского дворянского собрания, ныне наш драматический театр, как раз и является архитектором, который строит наш Тамбовский костел. Диаспора была большая. Вот моя бабушка, которая жила на этой улице, ныне называется Кронштадтская, а раньше Баковская, в 40-м доме жили такие материн родственники, дворяне, аллеи. Вот она рассказывала моей маме, что любила в детстве ходить петь, будучи православной, ходил петь в католический костел. То есть уже какое-то отношение было совсем вот разные, потому что вот когда даже выходит это эдикт о равноправии религии, уже когда солдатам и офицерам разрешают не ходить на службу, то в Русской Православной Церкви уже до революции огромное количество вот этих прихожан сокращается. То есть здесь уже пошло брожение. А Тамбов — это вообще такая своеобразная территория. У нас Мария Спиридонова Чиловская, которая на соседней Ленинградской жила, да, убила заместителя губернатора. Ведь это же тоже такой целый пласт, это рассказывать и рассказывать. Тем более, вот недавно у вас на эхе была интереснейшая передача.
Более того, Тамбовская губерния — это такой заповедник махрового русского сектантства, который тут изучали антропологи до второй половины 20 века.
Да-да-да, у нас целое село Рассказово, где как раз и Асеевы построили свою мануфактуру. А ведь туда огромное количество прибывает рабочих из Нижнего Новгорода, из Нижегородской губернии. А ведь мы с ним соседи. Дело в том, что, например, нашим тамбовским святым мы до сих пор считаем Серафим Саровский. Саров был тамбовским городом. собственно говоря, здесь его и расположили, в прекраснейшую церковь казанскую. Огромное количество туристов сюда приезжает посмотреть наш стиль Гризаль в архитектуре. Это тоже такая роспись необыкновенно в серых тонах. Но вернусь к католическому приходу. У нас два университета. В советские годы мы занимались машиностроением, было много машиностроительных заводов. А сегодня мы можем похвастаться тем, что у нас экология самая лучшая в России. Мы уже пятый год подряд занимаем первое место в экологическом хит-параде наш опыт занимает. Многие заводы, конечно, с большим сожалением влачат такое не лучшее существование. Когда отдохнет экономика? Я все-таки германист, они так весь выражают, что экономика отдыхает. Когда отдохнет Тамбовская губерния, пока еще не могу сказать. Но надеюсь на лучшее. Все-таки оптимист. И вот один университет у нас, это Тамбовский институт химического машиностроения был. Это филиал московского МИХМА. Это ныне Тамбовский государственный технический университет. И второй, бывший педагогический институт, Тамбовский государственный университет имени Державина. Назван потому, что Державин у нас был здесь начальником, можно сказать, губернатором. Ну, а вот эти два университета принимают большое количество иностранных студентов. Город у нас такой студенческий, много иностранцев. И вот особенно выходцы из Африки и являются прихожанами нашего католического хозяйства.
А вообще вот удивительно, если смотреть официальную статистику, с каждым годом население Тамбова медленно, но верно растет. Уж не знаю, с чем это связано, может быть, какие-то, не знаю, там как у нас обычно...
Я думаю, это связано в первую очередь с миграцией из деревень в город. Вот. Но я бы хотел вернуться к контексту модерна,
да.
Если можно.
Да-да-да.
Есть такая проблема, что не совсем градостроители понимают, что наш модерн, он лучше всего воспринимается вот в среде одноэтажной застройки. И пускай 90% этой застройки не имеет совершенно архитектурной ценности, нужно это признать, но если мы застраиваем памятники архитектуры многоэтажками, то, к сожалению, они уже смотрятся совершенно иначе. Так, например, случилось с моим любимым кинотеатром «Модерн». Он очень долго был действующим, с начала 20 века. Я, например, в нем смотрел «Войну Балабанова». Так вот, вокруг него снесли низкоэтажную застройку и построили многоэтажный дом, жилой и магазин. Причем, и это тоже очень интересно, местные архитекторы очень любят имитировать модерн в многоэтажных домах, игнорируя, например, конструктивистское и модернистское наследие. И мы, можно так пошутить, сегодня архитектурно находимся в таком состоянии постмодерна, когда с помощью силикатного кирпича воспроизводятся какие-то своды и прочие приемы модерна. И, честно говоря, это обычно выглядит не очень хорошо.
Нет, речь идет о реставрации или просто о строительстве новых домов?
Строят девятиэтажные дома из силикатного кирпича. Да, и делают там такие явно модерновые ходы, которые в этих пропорциях, ну, и с теми материалами, которые используются, они выглядят не очень уместно.
Если вот в 90-е годы, когда был огромный интерес к модерн после публикации Игоря Пальмина, после выхода большого такого красочного альбома «Русский модерн», тут вот в Тамбове местные архитекторы, Аркадий Фарба, например, можно назвать, создает интересные дома в этом, можно назвать, пост- или нео-модерне. Вот они, знаете, уместны. То есть они тактично подчеркивают окружающую застройку. Они не такие многоэтажные, то есть это 3-4 этажа. Сейчас действительно это вот каким-то диссонансом. Хотя я вот лично сам живу за кинотеатром «Модерн» в новостройке 8-этажной. Как раз в стиле «Модерн», тоже будучи управдомом, создаю у себя тут во дворе такой уютный дворик, сделали в прошлом году вместе с нашей управляющей компанией фонтан. В этом году украсили его в стилистике русского модерна. У нас в Тамбове есть с чего брать пример, то есть у нас есть доходный дом.
Олег, Олег у нас немножко...
Так, ну пока Олег выпал, да. Я бы хотел еще рассказать, mm-hmm. что рядом с домом Олега и с кинотеатром «Модерна» есть мое любимое кафе «Дебют», новое здание, которое как раз построено в таком заимствованном стиле. Вот оно, кстати, довольно удачное. Это сейчас такое модное словосочетание «капиталистический романтизм», когда вот практически современные здания строятся, исходя из местного контекста. Вот. И кроме того, нужно еще, наверное, отметить, что все памятники «Модерна», они, в общем-то, находятся в шаговой доступности.
Угу.
То есть, в принципе, это все очень комфортно и легко обходится там за два дня, если вы живете в центре Тамбова, приезжайте в центр Тамбова, либо за один день на велосипеде. Вот Олег, я знаю, делает очень частые пешеходные экскурсии, как-то по районам разбивая. И также делать велосипедные экскурсии.
То есть это все сосредоточено в самом центре города, да?
Да, ну, чтобы поискать не в центре, это надо очень сильно постараться.
Ага, ну а по окраинам, да, Олег, вы с нами, вы нас слышите, да? Олег? Да.
По окраинам есть очень хорошие образцы какой-то краскокирпичной готики.
Ага.
Это либо заводские какие-то здания, либо здания военных частей, как вот в моем любимом родительском районе «Пехотка».
Ага.
Собственно, названо.
Но в основном это такая классический вариант современного российского города. По возможности сохраняется что-то в центре, а по окраинам это наши обычные спальные, ничем не примечательные районы. Правильно я понимаю?
Ну, на самом деле, если посмотреть на новые дома, особенно на севере города, то даже классическая русская панелька, она выглядит очень даже недурно с архитектурной mm-hmm. точки зрения.
Угу.
Вот. И еще хочется отметить, что если вы приезжаете в Тамбов, то вам обязательно нужно попасть на набережную. У меня есть знакомая, которая, после побывав в Тамбове, она сказала, что рассказала друзьям, но это что-то между Питером и Сочи. И имелось в виду не только географическое положение, но вот такая модерновая архитектура, с одной стороны, а с другой стороны, пляжи угу. в центре города. И, кроме того, набережная Тамбова, она, в ней есть такие всякие элементы совершенно нетипичные для наших широт, ар-деко.
Вот наша зрительница на канале «Эхо общества», которая смотрит на YouTube программу «Местные», она пишет, что, на мой взгляд, набережная Тамбова – это перебор. И вот нам остается догадываться, а что она имеет в виду, что там ее так могло поразить, что это перебор. В каком смысле? Что там такого на этой набережной?
Могло то, что, знаете, типично для таких провинциальных городов, нам всегда хочется все самое красивое где-то соединить в одном месте. Тамбовская набережная – это концентрация многих памятников. Но ведь, знаете, дело в том, что это и наша историческая особенность. Тамбов возникает на высоком берегу, на неприступном берегу Тамбова и вытянулся вдоль этого берега на несколько километров. Тамбов никогда не перешел на низкий берег, тот, который заливался. И лишь в 50-60-е годы там начинают выделять участок нашим дачникам. И Тамбов сегодня не случайно экологически чистый регион. Дело в том, что буквально ты отъезжаешь на велосипеде 5 минут, где-то менее 800 метров, менее километра, переезжаешь через мост, и ты оказываешься уже в дачных районах. То есть москвичи сейчас, наверное, так завидуют. И дальше уже начинается наш пригородный лес. Вот эти дачи как раз тоже своеобразны, такая изюминка, их за высокими деревьями не видно, но это наши зеленые лески. А на противоположном берегу, там где вот как раз возникает наш исторический центр, там возникли многие наши церкви. Дело в том, что будучи не снесенными, сейчас они восстановлены, конечно, они привлекают туристов. Но, может быть, это мнение...
Так, Олег, опять у нас
небольшой... Такая концентрация. Но так и здесь.
Ага.
Это, опять же, наша особенность. У нас буквально кафедральный собор, мы буквально заезжаем, когда город закончится. Это как раз особенность города Тамбов. Я как экскурсовод всегда говорю, вот представляете, вы сейчас заедете за кафедральный собор, кафедральный собор всегда центр, и уже все, вы уже в пригороде.
Угу. Олег Владимир, мы делаем программу в том числе для туристов, которые, когда, даст Бог, закончатся всякие ограничения, отправятся в путешествие. И туристы, мы народ такой, нам нравится совмещать приятное с полезным. Если вот эти прогулки по прекрасному центру Тамбова от одного образца модерна до другого, нам захочется где-то что-то попробовать, куда-то зайти, что-нибудь, может быть, выпить, съесть и так далее. Что бы вы могли посоветовать гостям города в этом смысле?
Ну, вот я уже обмолвился, что есть мое любимое кафе «Дебют». Можно сказать модным словом, что там фьюжн-кухня. На самом деле их основное блюдо – это чебурек. Но это действительно лучшие чебуреки, наверное, которые я ел. Но удивительно, что кроме этого там есть какая-то средиземноморская кухня. И кроме того, самое удивительное, что там смешивают недурной апероль шприц за совсем, по совсем демократичной цене. А на коммунальной улице, это такая пешеходная, в центре улицы, рядом с центральным рынком, есть еще заведение, вокруг названия которого ломались копья. Он называется «Хочу люлей». Mm-hmm. Значит, по блюду кавказской кухни. Там, вот, например, смешивают неплохой негрони.
Ага. Если говорить действительно об обслуживании, например, туристических групп, то я бы сказал, что самое удачное, конечно, обслуживание действительно в кафе «Дебют». Тем более на этой улице находится одно из таких тоже знаковых мест в Тамбове. Это музей архиепископа Луки. Дело в том, что в 1944 году в Тамбов на кафедру открывается кафедра. Здесь в сталинские времена открывается церковь, прибывает святитель Лука Воин-Гесенец. И вот как раз здесь, на улице Комсомольской, ныне улица архиепископа Лука, находится чудесный музей, который обязательно должны посетить все люди, которые называют себя, ну, не считают себя, нашей русской интеллигенцией. И это действительно очень интересно. Там экскурсовод Галина Александровна, сотрудник нашего краеведческого музея, так расскажет. Вы знаете, выходит мне со слезами на глазах, а когда им еще дают вот этот сахар от святителя Луки с его фотографией, то это, конечно, очень... Приехал человек с пустым чемоданом, ну, выехал оттуда с пустым чемоданом. Ну, такой, знаете, не стяжать. Сейчас таких уже не найдешь, тем более. Вот, монашествующий. Ну, вот на этой улице находится ресторан «Дебют». Прекрасно обслужит любую туристическую группу. А мое еще любимое место здесь ресторан «Гренок». Великолепная кухня, очень душевно, и на улице Коммунальной, там, где наша Тамбовская казначейша, тоже интересный такой памятник, там недавно появился, там находится ресторан «Дача». Это такие лофтовые и различные помещения в этом ресторане. Такой, ну, знаете, где-то, может быть, хозяйственная тематика наша такая тамбовская, то есть можно и накачаться за столом. Можно спуститься в подвал, поправить, припудрить носик, и там будет стоять такой ГДРовский автомобиль «Баркас». В нем можно сесть, сфотографироваться. У нас здесь в городе рассказы работали в советские времена восточные немцы, прокладывали здесь нефтепровод «Дружба» и газопровод. Ну, вот, поэтому есть интересные места, есть что поесть. Одно блюдо, например, тамбовский суп с пережаркой из цветов тыквы, это мужские цветы, ну, с ненадобностью, то есть уже поработали, знаете, как самец богомол, то есть можно уже съесть. Ну, а в 19 веке, когда вот жалко морковь, ее вот выдергивает, она еще вот такая тонюсенькая, да, ее еще вот не съесть, не продать, да, то есть еще ей расти и расти. А вот пережарка для супа нужно сделать. Тут нарвали этих цветов тыквы с маслицем, с лучком, и вот суп, типичный тамбовский картофельный суп. Картошка тамбовская самая вкусная на свете, но спички, когда приезжают, а получают подарок. Вот этот крафтовый пакет, это картошка, они говорят: «Олег, мы ведь есть не будем, ведь мы же ее посадим, мы ведь вашу черномазую негритянку такую, говорит, мы же ее обязательно вот в Москве, когда нам говорят, показывают картошку, она, например, не грязная такая, не... мы понимаем, что это не из Тамбова». Второй москвичка приезжает, говорит: «Ваши грязи в этой тамбовской, в жирнючей повозит». Потому что если москошка, например, пробежал по улице, потом на свежезастеленной кровати, Это же все, это не отстирать. Это же такая субстанция. И вот в этой субстанции растет все. Представляете, вот рядом Мичуринск, вот эти вот мичуринские саженцы, яблони. Ведь мы тут вот выросли на этом, а народ приезжает, для них это, конечно, экзотика, да? Вот, действительно, воткнешь вот палку, и она у тебя...
И она будет расти. Да, Владимир, что ты хочешь сказать?
Я бы еще хотел рассказать о таком культовом музее местном, который называется «Музей греха», который собирал местный патологоанатом Щукин. Раньше он располагался в крематории при больнице, и, в общем, он производил очень жуткое впечатление. В нем был однажды, когда мне было 18 лет, и, выйдя из него, я чуть не упал в обморок. В общем, он там собирает различные такие анатомические образцы, после которых, например, кунсткамера питерская, она, в общем, совершенно никакого на вас не произведет впечатления.
Даже так.
Вы знаете, когда у нас приезжают в августе на рок-фестиваль «Черноозерн», покера, а ведь это же тоже такая интересная культура, это 80-е, 90-е, да, 70-е годы. То есть эти люди уже сложились, это управляющий банк могут быть, это уже какие-то московские, питерские такие профессора светила. И тут вот они надели на себя эти косухи, кожаные куртки, надели на себя банданы, да, и ходят по городу с вот этими со своими татуировками, какими-то цветными майками. И когда они говорят, слушай, обязательно иди в музей, да, греха. И, конечно, это очень интересно. Ну, конечно, такие своеобразные гомункулсы, но это действительно интересно. Порой не родившиеся какие-то уродливые такие младенцы.
Ну, и обычно самое, люди как-то... бросают курить, когда оттуда выходят.
Да. Я хотел как раз подвести к этому. Вы услышите лекцию о вреде алкоголизма и курение, да, то есть...
Да, ну еще помимо чернозема, если вы вот хотите не просто приехать, а еще какой-то ивент увидеть, так, то здесь в конце августа еще между Тамбовым и Мичуринском традиционные кулачные бои проводятся, атмановские кулачки, на которые приезжает там 10-15 тысяч человек, и это очень эффектно тоже выглядит.
Ага. Да, музеев много в Тамбове. Создается сейчас частный музей, например, музей в подъезде, такое интересное, усадьба Мажаров, тоже бывший гостиниц построенный Сельманер. У нас музей Чечерина, опять же, это история. У нас музей медицины, краеведческий музей, интереснейший, богатейший. Вот теперь у нас будет в Моршанске открывается краеведческий музей. А Моршанск – это вообще такой, знаете, город, который у нас потерялся из туристических маршрутов. Вот не был краеведческого музея 5 лет, да? И вот теперь он открывается. Огромный собор, такой классицизм необыкновенный. И в начале 20 века тоже в неорусском стиле построена староверческая церковь по дороге как раз на Москву через Рязань. Там можно заехать будет к фон Дерзам, выход из дворцы рязанские. Ну, для туристов шикарные. Вот видите, за моей спиной что-то вот.
Что-то у нас, к сожалению, со связью начались проблемы, но у нас и программа, к сожалению, заканчивается. Олег, Владимир, я благодарю вас за участие в программе. Мы говорили о Тамбове. У нас на связи были Олег Карнаухов, экскурсовод, кандидат филологических наук, и Владимир Нюшуков, философ, архитектурный критик. Я, Алексей Голубев, звукорежиссер студии Александр Смирнов. Всем Тамбов после снятия ограничений. До встречи в России. Это была программа «Местные». Пока. Местные.